Поэты не гибнут, а гаснут, как солнце. Лучи их бегут сквозь столетия и дали. Полночной порою к нам свет их несется, который при жизни они расплескали.
Пойдешь гулять по пляжу?
Нет. Побуду немного один. Почитаю журнал.
Журнал? Вот этот старый луч?
Да.
Ничего не понимаю.
Мне трудно все это объяснить, Лена. Только ты здесь совершенно ни при чем. Просто то, что я увидел в журнале «Луч», вызвало у меня воспоминания.
И все? Господи, а я-то думала. Я ничего не могла понять. Но, откровенно признаться, ты испортил мне весь вечер. За это завтрашний вечер проведешь со мной. Сразу после ужина пойдем. По пляжу, далеко-далеко.
Завтра меня уже здесь не будет. Утром я улетаю.
Ну, как же я?
Прости меня, Лена. Мне было очень хорошо здесь, на берегу моря, с тобой, но теперь все изменилось.
Ты не уедешь. Мы останемся.
Нет, Лена, это невозможно. Поверь мне, я не могу остаться. Завтра я должен уехать во что бы то ни стало. Только в Москве все может разъясниться.
В ту страшную ночь 17 октября 1941 года дул сильный ветер. Володя Завьялов с путевкой в школу летчиков случайно оказался в большом приволжском городе. Маленькая, худая, с большими заплаканными глазами, она первая подошла к нему на пристани, где сотни людей толпились у закрытых касс. Попросила помочь. Он взял билеты себе и ей. Было раннее утро. Пароходы в те дни отходили только ночью. Они провели весь этот день вместе. Она рассказала ему, что ее зовут Оля, что она осталась совсем одна, что ей недавно исполнилось 17. Отца ее убили под Смоленском, а мать умерла несколько лет назад. Она только этой весной окончила школу и готовилась в медицинский институт, а теперь пробивается к тетке. Завьялов тоже все рассказал ей о себе, и через полчаса она уже знала, что ему 19 лет, и он тоже москвич, и тоже готовился в этом году в институт. Но началась война, он добился путевки в авиационную школу, и через полгода будет на фронте. Вечером выяснилось, что их пароход отправят только через сутки. Ночевать было негде. Они устроились в скверике на скамейке.
Засни хоть немного.
Нет. Нет. Разве уснешь в такую ночь? Что же будет, Володя? Что же будет теперь?
Это все временно, временно.
И все вернется.
Все вернется. Тебе холодно?
Нет, мне тепло.
Нет, тебе холодно.
Мне тепло. Сначала было немного холодно, а теперь совсем тепло.
Володя сбросил шинель, укрыл Олю. Гимнастерка на нем быстро промокла, но Володя не ощущал ни сырости, ни холода. Он держал в своих руках маленькие, покрасневшие от холода Олины руки. И ему стало так хорошо, как никогда еще не было. В те минуты Володя еще не знал, что полюбил эту девушку. Он был готов на любую жертву, только бы Оле не было холодно. Только бы она улыбнулась, и страх перестал мучить ее. Но он ничего не мог сделать. Ничего. Только стирать ладонью дождевые капли с ее лица. Только поднять воротник ее тоненького холодного пальто. Только шептать ей на ухо сбивчивые слова, уверяя, что скоро кончится все это. Война, мрак, холод. Так прошла ночь. Прошел еще день. И к вечеру им уже казалось, что они знают друг друга всю жизнь. И никого нет ближе, чем она ему, а он ей. И снова подошла ночь. Зашумел невидимый в ночи пароход, и человеческая лавина покатилась вперед. Поток людей понес его к пристани. Их разъединили. Володя понял, что он уже на пароходе, только в ту минуту, когда его крепко прижали к палубным перилам. Оли не оказалось ни в трюме, ни в каютах. Он не нашел ее нигде. Он понял, что потерял Олю совсем, навсегда. Ведь он не знал ни ее отчества, ни фамилии, ни адреса. Пройдут месяцы. Володя пройдет сквозь бессонные ночи, проведенные у самолетов. Он будет летать и стрелять по самолетам врага, и гореть в воздухе, и ночами пробираться к своим. Все будет. Но тогда он сидел на пароходной палубе и не знал, как много еще испытаний приготовила ему жизнь. Не знал, что он найдет, и снова, теперь уже казалось, навсегда потеряет Олю. Потому что сгоревшие воздухи не воскресают. Он смирился с мыслью, что Оли нет на свете, и никогда не поверил бы в то, что она жива, если бы не увидел ее лица на странице журнала «Луч». Нет, он не мог ошибиться. Оля жива! Жива! Случилось чудо! Фотография Оли была помещена в нижнем правом углу. Она стояла, почти заслоненная какими-то людьми, расположившимися полукругом на фоне какого-то длинного деревянного здания. И все же Завьялов не мог ошибиться. Это было ее лицо! Лицо Оли! Завьялов закрывает глаза и видит перед собой ее, Олю. Не такой, какой встретил на Волжской пристани, и не такой, какой увидел ее в журнале «Луч». Совсем другой. Был 1943 год. Завьялов – летчик-истребитель, лейтенант. Его успели два раза ранить. Он сбил уже 3 самолета противника. Всего 7 летчиков стояли в строю, когда командир дивизии вручал Завьялову орден Красной Звезды. Все, что осталось к этому времени от их полка. А на другой день был получен приказ им всем отправиться в тыл за новыми самолетами. И вот они в грузовике трясутся по деревянной дороге, проложенной в лесу. Потом они увидели поляну и на ней илы. Уже смеркалось. Чудо произошло нежданно-негаданно.
Оля! Оля!
Он узнал ее. Она стояла маленькая на большом крыле самолета. На ее лице были темные масляные пятна. Прядь волос выбивалась на лоб из-под пилотки. Но Завьялов узнал ее с первого взгляда, когда она обернулась. И она тоже узнала его.
Ты испачкаешься. Я вся в масле.
Ты здесь.
Здесь, Володя.
Но я же улетаю в тыл.
Если бы Володя знал, что они в последний раз вместе, если бы он знал, что больше не увидит ее, но до этого еще далеко, пройдут еще долгие месяцы, и он получит от Оли десятки писем, и сам будет бесконечно писать ей, пока не наступит молчание, долгое черное молчание. Но сейчас он шел рядом с ней, и он был уверен, что теперь уже всю жизнь будет видеть ее лицо. А он видел ее во второй и последний раз.
Как я искал тебя тогда на пароходе в ту страшную ночь.
Меня затерли в толпе. Осталась на берегу. Только через неделю добралась до Астрахани. На второй день пошла в военкомат. Отказали. Пошла в горком, и там отказали. Не было еще 18. Я знала, что мы должны, обязательно должны встретиться. Стремилась в авиацию кем угодно, но только туда. Ведь ты же говорил мне, что путевка у тебя в школу летчиков. Знала, в авиации мы когда-нибудь встретимся. Ну и добилась. Перечеркнула год рождения, поставили 18. А потом... Школа авиаспециалистов, получила звание мастера вооружения. Ну и вот, на фронте, здесь, в авиаполку.
Они вышли на маленькую полянку, покрытую густой травой. Со всех сторон сплошной стеной ее окружали высокие деревья. Полянка казалась дном гигантского колодца, прикрытого сверху черным куполом с синеватым отливом. В нем едва угадывались далекие звезды. Завьялов опустился на густую траву, лег на спину и стал смотреть в далекое черно-синее небо. Оля села рядом с ним, обхватив колени руками. Где-то далеко очередь цветных трассирующих пуль прочертила небо.
Как странно. Эти пули. Первое время я никак не могла к ним привыкнуть. Такие красивые, яркие. Яркие, как фейерверк. А ведь они смерть.
Слова о смерти вдруг встревожили Завьялова. Со всей отчетливостью он вообразил то, о чем раньше не думал. Он представил себе, как фашисты бомбят этот аэродром, как земляные смерчи ходят по летному полю, и между ними, оглушенные разрывами фугасных бомб, мечется Оля. Он увидел все это так ясно, что едва удержался, чтобы не вскрикнуть: «Оля!» Быстро поднялся, обнял ее и прижал к себе. Губы Оли оказались возле его губ. Это был первый их поцелуй. Они забыли о том, что идет война, что лишь во второй раз в жизни они видят друг друга. Скоро должны расстаться, и неизвестно, сведет ли их судьба вновь. Главное, они снова вместе и одни. Одни во всем мире. Завьялов и Оля очнулись, когда начался рассвет, и деревья вдруг внезапно стали различимы. Сине-черные краски неба переходили в бледно-серые. Умолкли далекие разрывы. Ни одна трассирующая пуля не ранила небо. Ни один самолет не прогудел поблизости. Только невидимые в густых ветвях птицы пели свои простые вечные песни.
Где я найду теперь тебя, Оля? Ведь мы сейчас расстанемся.
Ты найдешь меня.
Вот теперь Завьялов понял, что никогда за все эти долгие годы не забывал ее. На следующий день Завьялов выехал в Москву. Его никто не встречал, но он не чувствовал одиночества. Он думал только о том, что Оля жива, и нужно во что бы то ни стало найти ее. Последнее письмо от Оли Завьялов получил 12 марта 1944 года. Он помнит и будет помнить эту дату всю жизнь. Когда было написано это последнее письмо, Оля уже летала, стала воздушным стрелком, добилась. В письме были такие строки. «Ты помнишь, Володя, когда мы встретились, я сказала тебе, что никогда больше не буду щепкой, которую бросают волны. Я тогда сказала себе, что найду свое место. Теперь я воздушный стрелок. Во время войны это хорошая специальность». Да, это хорошая специальность. В особенности, если учесть, что летчик сидит в броне, а воздушный стрелок не защищен. Оля летала. Потом пришло последнее письмо 12 марта 1944 года. Больше писем не было. Он ждал неделю, две. Потом попросил командира своего полка написать в часть, в которой служила Оля. Ответ пришел через 10 дней. Завьялов вновь перечитывает письмо, которое знает наизусть.
На ваш запрос сообщаю, что старший сержант Миронова Ольга Алексеевна была воздушным стрелком. 14 марта сего года, после выполнения боевого задания, самолет был подбит истребителем противника и взорвался в воздухе. Экипаж погиб. Личный состав нашей части глубоко скорбит о потере любимицы полка, храброй и честной девушки, отдавшей свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины. Но если произошло чудо, и Оля жива, почему же она ни слова не написала в полк? Ведь тогда, когда со мной все это случилось, первый мой вопрос по возвращении в полк был, нет ли писем. Если бы Оля осталась в живых, то написала бы откуда угодно. Нет, ни одного письма, ни во время, ни после войны. Значит, она погибла. С тех пор прошло 12 лет, но годы мало изменили ее. Это она. Но если я не ошибся, если она жива, то почему же все-таки ни разу не написала мне? Ни разу? Значит, я ошибся. На фотографии не Оля? Или... Нет, я должен заново проверить все. Завтра я пойду в редакцию журнала «Луч», и мне скажут, где был сделан снимок.
В редакции Завьялова ждало разочарование. Ему ответили, что очень трудно установить, откуда прислано фото. На снимке была лишь надпись «Первомайское соревнование» и фамилия приславшего фотографию И. Иванов. Обратного адреса не было. Где же искать Олю? Завьялову посоветовали обратиться в отдел розыска лиц пропавших без вести.
Кем приходится вам гражданка, которую вы разыскиваете?
Знакомая.
Мы не разыскиваем знакомых.
Но это моя фактическая жена. Из-за войны мы не успели оформить наш брак. Мы познакомились в 41-м году.
Закон о признании только зарегистрированных браков вышел в 1944 году. У вас было время оформить свои отношения?
Да, товарищ Прохорова, но...
Мы не можем тратить время и средства на поиски просто знакомых. Тысячи людей до сих пор не могут найти своих детей, отцов, матерей, а вы через 12 лет вдруг вспоминаете о какой-то своей знакомой. И все это только потому, что вам показалось, будто вы увидели женщину, с которой были просто знакомы 12 лет назад. И вы, конечно, считаете, что я не права.
Я не задумываюсь над тем, правы вы или нет. Меня это не интересует. Но я хочу сказать, когда в самолете находится один из двух людей, которые полюбили друг друга, и потом в этот самолет попадает зенитный снаряд, или его прошивает пулеметная очередь, и он сгорает в воздухе. Я хочу сказать, что это достаточно уважительная причина, чтобы не зарегистрировать брак вовремя. Будьте здоровы.
Подождите. Вернитесь, пожалуйста. Сядьте, прошу вас. Расскажите все с самого начала.
Дома Завьялова ждал Виктор, двоюродный брат, единственный из оставшихся в живых родственников. Через несколько лет после окончания войны Завьялов неожиданно получил от него письмо из Ленинграда и немедленно ответил, послал ему немного денег. С тех пор он почти регулярно высылал Виктору небольшую сумму. Летом 1952 года Виктор впервые приехал к Завьялову. Прошло 4 года. И вот теперь, уже будучи инженером-дорожником, Виктор снова сидел в комнате Завьялова.
Очень романтическая история, очень. Вы думаете, она жива?
Убежден в этом.
Очень интересно. Вот прочел бы в газете, не поверил.
Почему?
Слишком уж романтично. Я не представлял себе до сих пор, что в наше время может быть такая любовь.
А у тебя есть девушка? Там, в Ленинграде.
Была. Сейчас нет.
Поссорились?
Не сошлись характерами.
Что-нибудь серьезное?
Да нет, нет. Обыкновенная история. Ей хотелось одного, мне другого. Вот мы и расстались.
А чего ж тебе хочется?
Вообще.
Ну, хотя бы вообще.
Путешествовать по всему миру, вокруг шарика, все увидеть.
И языки ты знаешь?
Нет, немного. Французский учил. В объеме культа личности.
Что?
Ну, это я так, смеюсь. Знаете ведь, как раньше языки преподавали? Разговаривать не умеем. Да и зачем? Сами никуда не ездили. Приезжающих сторонились.
Вот ты говоришь культ. В период культа. А что ты разумеешь под этими словами?
Мрачный период нашей истории. Время, когда невинных людей бросали в тюрьмы, когда правда была в загоне, когда... Да что вы мне задаете такие элементарные вопросы, Владимир Андреевич? Разве вам самому все это не ясно?
Да. И сегодня, в 56-м году, мне еще не все ясно, Виктор. В отличие, скажем, от тебя, для которого все ясно, как 2×2=4. Я тебя спросил, что ты разумеешь под этими словами «период культа». И ты мне ответил – время беззакония, подавление правды. А я с тобой не согласен.
Вы не согласны? Вы, лично пострадавший от этого самого культа, не согласны? Неужели же вы жалеете, что с ним покончено?
Нет, Виктор, я не жалею. Культ личности Сталина лег на нашу жизнь – черной тенью. Людская энергия, инициатива били через край, а ее ограничивали, сдерживали, старались подчинить железным догмам. Мы в войну меньше крови пролили бы, если бы не этот культ и все, что с ним было связано. Но для тебя период культа – это только смутное время, цепь преступлений и ошибок. А я убежден, что не было в нашей истории такого периода, когда ошибки и преступления исчерпывали бы все содержание эпохи. Потому что и в те годы совершались подвиги. Потому что миллионы людей, и я среди них, верили в святость того, что мы делали. Не из страха и принуждения, а потому что иначе не могли жить.
Прошло еще несколько дней полных ожидания и надежд. И все они рушились одна за другой. В один из самых мрачных вечеров после возвращения Завьялова в Москву к нему неожиданно пришла Лена.
Это было ужасно, когда ты уехал. Все смотрели на меня с жалостью. Я ненавижу, когда меня жалеют, когда думают, что меня бросили. Мне пришлось выдумывать, уверять, что тебя срочно вызвали. Скажи, ты, по крайней мере, жалеешь, что все так нелепо получилось?
Жалею.
Послушай, а мы не могли бы поехать куда-нибудь еще? Хотя бы на 2 недели. Мы могли бы махнуть в Сочи, к морю. Поедем. Или, в крайнем случае, под Москву куда-нибудь к реке.
Хорошо, мы поедем.
Мне что-то грустно стало. Женился бы ты на мне, Завьялов. Ну-ну, не удивляйся и не пугайся, пожалуйста. Шуток не понимаешь. А может быть, я и не шучу.
А зачем тебе выходить замуж? К чему?
Я знаю, что глупо с моей стороны.
Что глупо?
Ну, весь этот разговор. Только мне вдруг стало грустно. Послушай, Завьялов, я действительно очень хочу выйти замуж.
С твоей внешностью это, думаю, не проблема.
Утешаешь? Нет, Завьялов, что-то случилось со мной. На мне уже никто не женится. И ты был бы дураком, если бы женился. Впрочем, нет. Это было бы очень умно. А я была бы тебе хорошей женой, знаешь? Что это? Опять журнал «Луч»? Что за странный снимок на этом журнале? Какие-то серые люди. Где это снято?
Не знаю.
Ты что? Что с тобой?
Это была ошибка, Лена. Мы напрасно встретились.
Напрасно? Ты же хотел меня видеть.
Я сказал тебе неправду. Я не хочу тебя видеть. Я не должен был приглашать тебя сюда. Но ты тут не виновата. Я во всем виноват. А теперь тебе лучше уйти. Я хотел себя заставить, перебороть, но не могу. Прости меня.
Я первая пошла тебе навстречу. Позвонила по телефону. Зачем ты позвал меня?
Не надо, Лена.
Что? Что не надо? Да, я хотела видеть тебя, потому что верила, что все же нужна тебе. Ты сам будешь умолять меня вернуться, но будет поздно. Ты можешь понять это слово? Поздно.
Да, я могу понять это слово.
Тогда оставайся один. Я ухожу. Ты видел меня в последний раз.
Thank you.
Товарищ Завьялов здесь живет?
Здесь.
Это вы? Меня мама послала к вам. Моя фамилия Прохорова. Она просила передать вам это. Срочно.
Министерство обороны СССР. Наградной отдел. На ваш запрос сообщаем, что старший сержант Миронова Ольга Алексеевна за участие в боях с немецкими оккупантами и проявленный при этом героизм была награждена в 1943 году орденом Красной Звезды и в 1944 году орденом Отечественной войны второй степени. Этот орден был ей вручен в 1950 году по месту жительства в городе Ленинграде, где она проживала по Малоохтинскому проспекту, дом 14, квартира 8. Поздравляю вас, Владимир Андреевич Прохорова.
Что с вами? Вам плохо?
Нет. Нет, теперь хорошо. Все хорошо.
Эту бумагу мама получила уже перед самым концом рабочего дня. Она велела отнести ее вам, сказала, что это очень важно для вас. Ну, теперь я пойду домой.
Вы Лиза?
Да.
Ваша мама мне рассказала, у вас несчастье. Заболел ребенок. Ему лучше.
Он умер.
Вот и я. О, у вас, кажется, гости.
Ты? Ты здесь?
Лиза, куда вы?
Завьялов догоняет ее только на улице.
Постойте. Что случилось? Ну, отвечайте. Что произошло? Вы были знакомы с Виктором? Он мой родственник, и я имею право спросить.
Ваш родственник? Если бы я только знала, то никогда не пришла бы к вам домой. Никогда. Пропустите меня. Пустите.
Нет, я так вас не отпущу. Вы должны рассказать мне все. Виктор обидел вас?
Я его ненавижу.
Тем более вы должны рассказать мне все откровенно.
Пустите.
Нет, вы никуда не уйдете. Вы мне все подробно расскажете. Вы только что принесли мне известие. Вы мне счастье принесли, понимаете? А взамен получили удар. Это несправедливо. Садитесь. Ну вот, теперь вы мне все расскажете.
Зачем? Разве что-нибудь можно изменить?
Все можно изменить. Сегодня я это знаю наверняка. Я тоже думал, что у меня все погибло, что человек, который был для меня дороже жизни, умер. Но я верил, что он жив. И я оказался прав.
Вы не видели ее могилы? Пока не видишь могилы, можно верить. А я похоронила ребенка неделю назад. Сама.
Я понимаю. Это страшное горе. Непоправимое. Но вы так молоды.
Нет. Мне кажется, что я прожила 1000 лет. Да? 1000 лет за каких-нибудь полгода.
Расскажите мне все, и вам станет легче. Я уверен, почти уверен, что смогу вам помочь.
Помочь? Как? Я не могу больше говорить. Не ходите за мной, не надо.